Владыка.
Добрый день.
Мы встречаемся с вами в начале осени, в самых первых ее числах. Только что в школах прошли торжественные линейки. За парту в Новосибирске в этом году сели 178 тысяч учеников. Строятся новые школы. В ближайшее время планируют построить 13 школ. Классы, кабинеты оборудуются современным оборудованием. Открываются специализированные классы. Владыка, а чего, на ваш взгляд, недостает в современной системе образования?
Я не специалист в образовании, но у нас есть специальный отдел просвещения, который занимается много лет проблемами и общих образовательных школ, и наших школ церковных, потому что они входят в систему образования Новосибирской и Новосибирской области. И, конечно, мы все время трудимся над тем, чтобы в школах Новосибирской области была не только образовательная деятельность, но и воспитательная. И, к сожалению, вот прошлые годы как-то это воспитание, на воспитание не особо обращали внимание. И мы знаем, что многие беды нашего общества, конечно же, начинаются в школе. Преподаватели всегда, ну и работники образования, очень болезненно реагируют вот на мои слова, когда я говорю о том, что многие дети получают неправильное воспитание именно в школе. Они говорят: нет, у нас все хорошо, все соответствует программам, все соответствует инструкциям, которые получаем от Министерства образования Российской Федерации. Но дело-то в том, что как применить эти инструкции и как к этому делу относится сам преподаватель. Ну и беда в том, что многие преподаватели, они сами не знакомы с историей России, причем в истории обычно говорят об истории России с 1917 года. Но это же не так, у нас тысячелетняя история, и, конечно, преподаватель должен знать всю тысячелетнюю историю нашей страны. А иначе получается так, что сам преподаватель не может быть патриотом нашей страны. Он не может преподать правильно всю эту неурезанную, неоккупированную историю России ученикам. Раз он сам для себя это не усвоил, для учащихся, естественно, он дает только то, что знает сам. И поэтому воспитание, конечно же, здесь происходит не на почве духовной культуры России, не на почве вот традиционных наших нравственных ценностей. И хотя сейчас об этом много говорят, но даже само понятие духовности и нравственности для наших преподавателей недоступно, абсолютно недоступно. Я видел планы Министерства образования, Министерства культуры, где есть такая строчка «духовно-нравственное воспитание». Ну, под этим стоят, что праздник красок, игра в городки. Вот они считают, что это традиционное воспитание, которое вот в школе должно быть. А о том, что говорить о нравственном законе, ну, им просто недоступно. Если хорошо, что если они знают моральный кодекс строителя коммунизма, а церковный нравственный закон им вообще недоступен. Хотя президент всегда говорит о том, чтобы именно мы изучали те традиции, которые сохраняют наши традиционные религии России. И на основании вот этих знаний духовной культуры, традиционных религий России и воспитывать надлежит новое поколение. Но поскольку школа выбирает светский предмет, светскую этику, хотя такого предмета нигде нет на Западе, потому что этика, она не может быть светской, потому что это нравственное воспитание в протестантской церкви. И она только может быть религиозной. Ну, вот придумали для нас такую светскую этику, которую некоторые из преподавателей думают, что это этикет, и родители. Ну, и выбирают этот предмет, который никакой роли в формировании личности, души человека не играет.
Владыка, а что изучают на уроках по основам православной культуры?
Основа православной культуры – это не значит, что изучение религии православной. В основах православной культуры – знакомство с духовной культурой России. Учебник, конечно, устаревший, который составил диакон Андрей Кураев. Этот учебник вкратце говорит о православии, но особого значения он никакого не имеет для преподавания православной культуры. Конечно, мы над этим работаем много лет, и гимназия наша Сергия Радонежского издала уже полный комплект пособий и для дошкольного образования, и для школы. С 1 по 11 класс все эти учебники есть, и учителя, которые преподают эти учебные пособия, востребованы, но никак их не можем ввести в список книг, учебников, которые разрешены Министерством образования, просвещения теперь для употребления в школе. А так там начинается с самого простого, детей знакомят с православием, но дальше именно начинаются вот эти учебники для более старших классов, которые говорят о православной архитектуре, о православной музыке, о, так сказать, русском слове, родном слове, о православной семье. Вот основы всех этих существенных для жизни молодого человека моментах жизненных как раз говорится в православной культуре России.
Наверное, то, что не дает школа, должно восполняться в семье. Что главного должны дать родители своим детям? Что, чему научить?
Ну, к сожалению, мало кто из родителей интересуется православными традициями. Недавно вот в приходе святого князя Владимира делали опрос. Ну, где-то 50% наших прихожан что-то понимают в догматике православной, что-то понимают в таинствах, но очень большой процент путают все с другими, особенно с восточными религиями. Поэтому наставить своих детей может каждый второй только православный человек именно в православии. Для этого, чтобы дети могли изучать православную культуру, мы открываем воскресные школы, мы сейчас пытаемся войти в дошкольное образование, в детские садики и в различные кружки, там, где вот, дошкольное образование, чтобы дети уже тогда могли что-то усвоить из православной культуры России. И, конечно, как всегда, надо начинать с преподавателей. Мне хотелось бы, чтобы самые преподаватели заинтересовались этим. Вот мы летом делаем такие смены образовательные для преподавателей воскресных школ, гимназии и преподавателей основ православной культуры. Но вы знаете, в городе, хотя 200 с лишним школ у нас, но обычно собираем человек 60 из города и из области. Поэтому, если сами преподаватели не будут этим интересоваться, ничему они не научат и учащихся.
Старец Паисий Святогорец говорил, что пока дети еще маленькие, родители должны им помочь понять, что такое добро. Это и есть глубочайший смысл жизни. Воскресные школы могут помочь родителям воспитания детей, задать им верный курс?
Да, конечно, но обычно дети заканчивают воскресную школу, и их мы редко видим потом и в храмах, и потому что воскресной школы еще мало. Ведь надо, конечно, чтобы православие было в семье. И тогда семья, когда дети вместе с родителями поддерживают этот огонек веры в семье, то тогда все будет нормально. А так дети окончили воскресную школу, дальше у них там старшие классы, дальше институт или там какое-то другое учебное заведение, где об этом-то и не принято говорить даже о религии, о вере, о духовной культуре. И у детей все это очень быстро выветривается, и они становятся обычными, так сказать, гражданами нашей страны, которые тоже живут, так сказать, по законам этого общества, а не по закону Божию. Вот. Поэтому хорошо, когда воцерковляется вся семья, и я думаю, сами родители должны понимать, что православная культура – это и основа патриотизма, и основа, фундамент всей будущей жизни ребенка. Потому что вот это понимание добра и зла, вот, большинство наших детей в наших школах, они избирают светскую этику. В самом этом учебнике на первых страницах написано: «Добро и зло определяет сам человек». То есть полностью размывается понятие о нравственности, и такой человек просто беспомощен в этой жизни. Он не может определить. И он видит, что вокруг все воруют и живут хорошо. А кто не ворует, те живут бедно. И он выбирает, что вот добро – это воровать государственные деньги, это обирать свой же народ. И на несчастье других строить свое благополучие. Что, конечно же, является духовным уродством прежде всего. Ну, человек избирает для себя, потому что его так наставили, потому что его научили переступать через свою совесть. И когда у человека не согласовано вот это внешнее и внутреннее чувство, то он идет на любые преступления.
Владыка, очень много соблазнов встречается на пути у детей, последствия которых безрадостные. Как уберечь детей, на ваш взгляд? И как можно противостоять этим порокам?
Ну, надо понимать, что ребенок – это уже другая личность. Родители пытаются как-то ребенка оградить от всех бед будущей жизни. Но, как правило, все пороки и недостатки воспитывают сами родители в ребенке. Они воспитывают тщеславие. Вот хорошо учись, и будешь начальником. Вот будешь хорошо учиться, у тебя зарплата будет хорошая. То есть говорится не о красоте вот личности человека, а о том, как в этой жизни устроиться. И ребенок, видя, как сами родители проводят жизнь в увеселениях, в ничего не делании, тоже все это очень быстро усваивает, потому что в семье ребенка не воспитывают, а он воспитывается, то есть впитывает атмосферу семьи. И становится точно такой же, как его родители. Тем более, когда родители видят, что ребенок становится на правильный путь, они даже пугаются этого и говорят: ну как ты вот будешь добрым, всем будешь раздавать, как это ты всем будешь помогать. Я знаю, даже задавали такие вопросы мне родители. Вот мы научим ребенка всех любить, всем делать добро. А вдруг какой-то негодяй ему на пути попадется, а ребенок вот будет делать добро этому негодяю. Ну, видите, что сказать здесь родителям? Потому что они заранее закладывают, вот, что все люди плохие. Не для того, чтобы сеять добро, человек будет жить в мире, а для того, чтобы, вот, так сказать, замыкаться в скорлупе эгоизма от других людей. Поэтому, конечно, с этим очень трудно, с такими взглядами на жизнь очень трудно воспитать настоящего человека. И мы знаем, что вот преподобный Сергий Радонежский, он святой жизни человек и почитаемый уже многие столетия всеми православными людьми. Чтобы такой человек родился, надо 7 поколений святых людей. А мы хотим от людей, которые вышли из атеистического образа, из атеистического государства, которые никогда не исповедовались, не причащались, и чтобы у них были благополучные дети. Это большой труд. И здесь без церкви воспитать ответственного, совестливого гражданина, патриота невозможно.
А так а почему важно воспитывать детей с детства патриотическими патриотами?
Ну, потому что патриот – это ответственный человек. И вот мы недавно собирались с представителями 15 спортивных федераций. Вот посмотрите, у них ни у кого нет наколок. они не носят вот эти сережки странные какие-то в ушах там и все такое. Ну, вот. Эти ребята, вот они действительно ответственные. Вот здоровый образ жизни, он ставит и мозги человека в правильном направлении. И уже человек понимает, что эти вот всякие издевательства над своим телом, они, кроме такой скоро приходящей моды, ничего из себя не представляют. Что человек должен избирать правильный путь жизни. И это им действительно вот открывается, этот правильный путь. Они стараются не только сами идти по здоровому, правильному пути жизни, но и привлекают молодежь, которую тоже объясняют, даже интуитивно сами понимают, что есть какая-то мишура в жизни, которую не обязательно применять на себе, а есть правильный, серьезный путь. Так и в патриотизме. Если у нас нет правильного понятия жизнеопределяющих слов, которые, вот, так сказать, утверждают человека в том или ином мировоззрении, и мы для себя их не усвоили, что же это значит любить свою страну, любить свой народ. Если мы нет понятия у нас о жертвенном подвиге, то трудно быть человеку патриотом. Почему я должен погибнуть? За кого я должен погибнуть? Почему все остальные должны жить, а я должен погибать? Ну вот. Здесь вопросов много, действительно. И чтобы исполниться вот такой жертвенной любви патриотической, это очень сложно. Поэтому вот сейчас меньше говорят об армии, что были это из срочной службы ребята, переходят на контрактники. Чтобы вот были люди, за деньги отдавали свои жизни, служили за деньги. Но мы знаем, во что превращаются такие армии, где служат за деньги. Это жестокие, чёрствые люди, туда идут тогда люди не из патриотических чувств, а из зарабатывания денег. Ну, это, можно сказать, очень похоже на бандитизм.
Какие проекты поддерживает Новосибирская епархия патриотические?
Недавно мы заключили соглашение с Центром патриотического воспитания, который возглавляет Алла Александровна Данилевская. И будем вместе сотрудничать. Мы тоже, патриархия прислала нам такое пожелание, чтобы мы создавали со своей стороны центры патриотического и духовно-нравственного воспитания. Такой центр скоро будет создан, и он будет заниматься в молодежной среде патриотическим воспитанием. Но у нас уже многое делается, но как бы не было координирующего центра такого. И сейчас можно же получать и какие-то гранты, участвовать и в субсидиях для того, чтобы вот проводить молодежную работу. Ну, работа, она может вестись среди молодежи по многим направлениям, но самое главное, чтобы был вот этот стержень патриотического чувства. И я думаю, что все наши молодежи, такое чувство, оно будет фундаментальных в построении их мировоззрения.
25 лет назад в Новосибирске при непосредственном вашем участии был возрожден Сибирский кадетский корпус. Чем отличается обучение в этом учебном заведении?
Там, где сейчас находится Сибирский кадетский корпус, был детский дом, и мы сначала начали с директором детского дома сотрудничать. Алла Николаевна Гудовская возглавляла, и начали преподавать там основы православной культуры. А потом вот администрация области, министр образования нашей области, вот, решили учредить первый в России Сибирский кадетский корпус. И, конечно, с первых времен мы начали контактировать. И самое главное – это, конечно, настрой преподавателей. Вот преподаватели – православные люди, которые понимают ценность воспитания детей в православной культуре. И мы находили общий язык, и они сначала с ребятами, потом с мальчишками, потом начали и девушек брать, сударинями, которых они называют. И в основу вот всего образования и воспитания там положена православная культура России. Есть часовня во имя Георгия Победоносца, храм рядом строится, уже была закладка этого храма. Я думаю, что будущее России в том, чтобы было как можно больше таких кадетских корпусов. Оттуда выходят ребятишки, это действительно и патриоты своей страны, и люди высокой духовной культуры.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу. Мы продолжаем программу, и сегодня в нашей студии еще один гость. Иерей Дмитрий Полинкевич, духовник епархиального общества «Трезвости». Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Мы пригласили вас, чтобы поговорить о предстоящем завтра событии. В России отмечается День трезвости и здоровья. Но прежде чем говорить об этом празднике, расскажите, пожалуйста, почему церковь поддерживает борьбу с пьянством?
Борьба с пьянством и движение за трезвость – это давняя церковная традиция, еще дореволюционная. Она поддерживалась на очень высоком уровне. Сначала это было движение, возникло за трезвость среди верующих, крестьян, среди людей, которые искали трезвости. И было услышано и священниками, которые обратились уже к священноначалию. И Синод, Священный Синод, принял постановление о том, чтобы проводить День трезвости. И был выбран день 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи. Мы знаем, что из Евангелия, что Иоанн Предтеча был убит царем Иродом в время пьяного вот этого пира на день рождения. Поэтому церковь противопоставила вот этому разнузданному разгулу, пьянству, трезвость, как образец, и, конечно, Иоанн Креститель, который от рождения, сказано, не пил вина и секеры, ничего спиртного не употреблял. Поэтому, вдохновляясь евангельским примером, вдохновляясь образом святых, которые поддерживали, церковь благословила вот это движение. И в 1913 году уже было постановление о повсеместном проведении Дней трезвости во всех храмах, по всей России. И это движение набрало оборот достаточно большие. Тысячи людей приходили на праздник, давали обеты трезвости. И, к сожалению, революция прервала вот этот опыт, который многих людей отрезвил. И сейчас восстановилось это вот движение за трезвость. То есть оно больше все-таки направлено на утверждение трезвости и здорового образа жизни.
Батюшка, а чем пьянство может навредить душе?
Пьянство разрушает самые основы духа человека, основы духовной жизни. Да не отягчаются сердца ваши объедением и пьянством, сам Господь сказал. Поэтому пьянство отвращает человека от Бога, от ближних, от самого себя. Она делает его безумным, как говорит Иоанн Златоуст. Это добровольно накликаемое на себя беснование, говорит Василий Великий. То есть опыт святых, которые говорят, что лучше не держать в своем доме вина, потому что является большим соблазном для человека.
Как может церковь помочь человеку в преодолении недуга пьянства?
Ну, зачастую недуг пьянства он не на пустом месте рождается. То есть человек в своей жизни начинает искать удовольствие, желает найти что-то, что даст ему блаженство. Ну и, к сожалению, этим оказывается или алкоголь, или вещества какие-то наркотические. И от вот этой пустоты, от бессмысленности жизни человек ищет себе вот такого нездоровых увлечений. Церковь же может дать человеку осмысленность, может дать ему смысл жизни, церковь может дать ему живое общение со Христом, живое общение в церковных таинствах, с духовным миром, открывает здоровый духовный мир для человека. И человек, обретая подлинную живую веру во Христа, он обретает уже и духовную трезвость в том числе.
Кто приходит в церковь, в епархиальные, медицинские, епархиальные центры? А кто эти люди? Почему они приходят именно в церковь, а не в медицинские центры?
Конечно, люди обращаются чаще всего в состоянии горя, уныния, тяжелой ситуации, тяжелой жизненной ситуации. Это родственники людей, впавших в зависимость, либо сами зависимые люди, кто зависит от алкоголя и пытаются преодолеть этот недуг. Они приходят как последнюю инстанцию в церковь. Уже попробовали множество способов. И человек понимает, что он уже не контролирует свое поведение. И близкие тоже понимают, что они бессильны, что это действительно такое страшное недуг, зло, которое разрушает и не только жизнь и здоровье, но и семьи, и дальше влияет уже на близких. Поэтому люди приходят в церковь как последнюю инстанцию. И у нас уже много лет при епархии существует реабилитационный центр во имя преподобного Серафима Саровского. У нас существуют группы поддержки, вот как вот это общество трезвости для людей, кто вышел с реабилитации или кто чувствует какую-то склонность, поддержки для родных и близких, для тех, кто потерял и жилье, и здоровье. Это центр епархиальный, комплексный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И зачастую люди, которые потеряли здоровье с алкоголем или в каких-то употреблении веществ, они приходят в этот дом и получают в церкви и кров, и трезвость, и жилье, и поддержку. То есть такой комплексный подход, который вот у нас в епархии сейчас осуществляется, он помогает человеку, ну, на любом этапе прийти и начать здоровый старт, так, здоровой жизни.
Куда можно обратиться, по какому телефону позвонить? Родственники, кто нас смотрит сейчас, может быть, захотят.
Телефон у нас 299-14-14, это по вопросам зависимости, когда человеку нужна реабилитация, и 277-29-09, это епархиальное общество трезвости.
Ну а теперь расскажите о завтрашнем празднике, как он будет проходить, где и что в себя включать.
Вот у нас уже появилась традиция проведения Дня трезвости, и в этом году мы уже в третий раз проводим это мероприятие в Нарымском сквере. Начнется праздник с молебна в 12:30 в Вознесенском кафедральном соборе. Будет молебен о здравии, выздоровлении людей от зависимости. И сам праздник начнется в час дня. Программа праздника включает в себя выступление коллективов творческих. Будут люди выступать, петь, артисты, спортсменов, которые покажут свое мастерство, которые поддерживают трезвость. Будут игровые площадки, где семьи могут поиграть, пообщаться. Также у нас представлены будут мастер-классы для детей, для того, чтобы могли с детьми позаниматься, родители поучаствовать. Очень интересные мастер-классы, игры с аниматорами. Вот. И в этом году у нас планируется забег по Нарымскому скверу. Вот. Те, кто поддерживает здоровый образ жизни, поэтому мы назвали День трезвости и здоровья в этом году. То есть акцент такой добавили на здоровом образе жизни, активном здоровом образе жизни.
Семейный праздник, получается.
Семейный праздник, да, формат семейного праздника. И у нас будет, конечно, и для детей вот такая познавательная лаборатория здоровья, где вот эти негативные последствия, дети очень с большими удивлениями, с интересом смотрят, как разрушается белок от алкоголя, как в легкие попадает дым, как происходит разрушение. И для детей это очень важно, когда взрослые сами делятся опытом трезвости.
Отец Дмитрий, за участие в нашей программе.
Спасибо.